Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Говорим индейцы, и сразу на ум приходят массивные головные уборы из перьев, шаманы, ритуалы, а еще водворение собственных земель, резервации и притеснения. По всей территории Канады, рядом со школами-интернатами для детей индейцев, сейчас находят массовые захоронения. Программа интеграции была свернута только в 1998 году, и за более чем 130 лет ее прошли 150 тысяч детей. Хотя «прошли», наверное, громко сказано. Выжившие и выпустившиеся из этих богоугодных заведений, в прямом смысле слова, управление было в руках католической церкви, называют их концлагерями, местами преступлений, а происходящее за их стенами – пытками, насилием, в том числе сексуальным, убийствами. Об истории коренных жителей в государстве, построенном на их землях европейцами, и страшных находках у школ говорим с Константином Куксиным, этнографом, директором музея кочевой культуры. Готовясь к интервью, я нашла минимум информации о жизни индейцев в Канаде и об этих школах. В основном речь идет о выкупе у племен земель и создании резерваций. И самое жесткое, что находилось, это закон об изъятии детей и передаче их для усыновления в белые семьи. Так каким в реальности были положения канадских индейцев и что это за школы-интернаты, к которым сейчас приковано такое внимание?
Ну, смотрите, на самом деле Канаду все время сравнивают с США, потому что про геноцид индейцев США знают все, который продолжается по сей день. И для меня, вот честно, информация была шоковой, когда я узнал, что в Канаде это происходит. И лишь при размышлении, при сравнении ситуации, которую делало вообще британское правительство в мире в это время, я понял, что это закономерность просто за счет того, что Канада далеко и вся под снегом, все это долго сохранялось, вся эта тайна. Сами индейцы США бежали в Канаду в поисках лучшей жизни. Ну, как вы знаете, индейцы называли штаты «это земля большого отца», президента США, а Канаду называли «земля бабушки». Бабушка была королева Виктория, понятно. И на земле бабушки жизнь была лучше. Такого откровенного геноцида, как в Штатах, просто полное истребление, физическое истребление индейцев, в Канаде его как бы и не было. Но в итоге Канада выбрала политику ассимиляции. Эта тема, она в XIX веке очень активно муссировалась. Что делать с индейцами? Истреблять их уже было нельзя, все-таки не XVI век. И встал вопрос, а что с ними делать? И была принята идея, кстати, тогдашние этнографы, горе-этнографы разрабатывали эти концепции этнической ассимиляции, когда индейцы должны стать белыми. А для этого нужно их перевоспитать, то есть забрать их детей и вырастить новое поколение. И не только Канада, вообще все колонии Англии принимали участие в этом эксперименте. Вы наверняка слышали про то, что происходило в Австралии. Там было страшно. Ездили по резервациям, опять же, по христианским миссиям, все это поручили церкви. Ездили по миссиям специалисты со специальной шкалой цвета кожи. Выводили всех детей резервации аборигенов и сравнивали цвет кожи. Если кожа была совсем черной, то ребенка признавали умственно отсталым. Ну, то есть он дикий, и он как обезьяна, с ним ничего не сделать. А вот если кожа была чуть светлее, то этих детей насильно забирали в закрытые школы-интернаты, где запрещали родной язык, где были жесточайшие условия, чтобы вырастить, по сути, рабов. То есть детям давали образование совсем-совсем примитивное, чтобы они могли стать обслугой для белых. Гибель очень часто ждала детей, они убегали. Фильм снят очень тяжелый, хороший фильм «Забор для кроликов». Как дети бегут, это реальная история, жуткий фильм. Как они бегут вдоль ограды из колючей проволоки. Двое девочек убегают из такого интерната, от адских условий. Причем, что самое страшное во всем этом? Самое страшное, что это откровенный пример геноцида, расового геноцида. Причем любопытно, что ведь Британия сражалась вместе с другими союзниками против Третьего Рейха, освобождала узников концлагерей, и при этом после войны, в течение десятков лет, до 80-х годов, действовали эти школы-интернаты, где был самый настоящий геноцид индейского населения. Вот как это могло умещаться в голове одних и тех же чиновников, для меня величайшая загадка. То есть, и пример просто он недавно появился. Вот австралийский, к сожалению, я работал в Австралии, я видел все это своими глазами, это страшно. Эти поколения называют украденные поколения. И правительство Австралии, ну, оно извинилось. Канадцы тоже извинились в 2008 году за вот эти школы-интернаты, за геноцид. Как называют его, культурный геноцид, или есть термин «бархатный геноцид». То есть никого в печи не пихали и газом не травили, но, по сути, истребляли народ. И, ну и находки вот этих вот сотни похороненных детей, это прежде всего это нечеловеческие условия жизни. Здесь я, опять же, канадских примеров у меня мало пока, да, это расследование продолжается. У меня есть примеры из США, из Калифорнии, из францисканских миссий. Статистика следующая. На 1000 рожденных детей 500 умирало. сразу. Калорий взрослый мужчина, а они еще работать должны были там, когда вырастали. Взрослый человек получал примерно 900 килокалорий в день, вместо 4000 положенных на тяжелой работе. Ну и в итоге статистика такая, что просто племена, которые все были вокруг, они просто исчезли с этнической карты за счет заботы францисканских миссий. Ну, от миссии остались названия. Это Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Санта-Барбара, Сан-Диего. Это бывшие христианские миссии, где полностью было уничтожено индейское население. Примерно так же, в таких же условиях было все это и в Канаде, я думаю. И дети умирали от болезней, от антисанитарии, и их просто закапывали. Ведь родителям запрещалось с ними видеться. Забирали навсегда.
Вот программа этих интернатов завершилась буквально недавно, в самом конце 20 века. И все эти годы отношение к ученикам
было... Да, в 1908 году. Вот это и страшно. Вторая мировая война должна была отрезвить Британию. Вот то, что я знаю по Австралии, это жуть. Колонии Англии, и, в общем-то, политика-то была одна и та же, британская политика. Ну, мало кто знает, что еще Швеция в этом отличалась. В Швеции после войны была принудительная стерилизация сами коренного населения. После войны, представляете? Сейчас шведам очень стыдно за это. Они там платят пособие несчастным женщинам, но... Но сам факт, понимаете, до 70-х годов принудительная стерилизация народа, коренного народа, который просто считали умственно отсталым. Оленеводческий народ. Сейчас это символ Скандинавии, Саами, Санта-Клауса. А не так давно их просто истребляли.
Только в 2017 году было распущено Министерство по делам индейцев, МДИ, собственно, которое и занималось и школами-интернатами, и вопросом коренного населения. Его заменили на департамент по взаимодействию с коренными народами. То есть до этого момента, получается, жители были бесправны, не могли обращаться ни за медпомощью, ни за юридической помощью. И это никого не смущало?
Да, и это не смущало. И вы знаете, вот если говорить про геноцид, я много работал в США, я жил в резервациях, но, честно, уровень несопоставим жизни в резервации в соседнем штате. В резервации действительно преступность, пьянство поголовное, к сожалению. Наркотики, как казалось, в Канаде ситуация еще более тяжелая, еще меньше прав коренного населения, как это сейчас стало выясняться, и это страшно. Это страшно, потому что про это никто не говорит. Все-таки про американских индейцев мы слышим. Они как-то боролись за свои права, продолжают бороться. А канадские, они ощущение, что они смирились. Женщины уходят на панель, парни спиваются, становятся преступниками. То есть ощущение безнадежности, полной безнадежности от всего этого. И как ситуацию менять, непонятно.
То есть все это продолжается до сих пор?
Да, до сих пор.
Ну, какое у них сейчас положение индейцев?
С канадцами я мало общался, больше с американцами. Поговорите на улицах, вам скажут, что индейцы – это нахлебники, которые сидят на шее налогоплательщика, что они все алкоголики, бездельники, пускай идут работать. При этом их не берут на работу, у них нет образования, они не могут получить достойную медицинскую помощь. Почитайте чудесную книжку, называется книжка «Дневник настоящего индейца на полдня». Написал ее парень-индеец. Ну, о своей жизни. Это 2000-е годы все происходит, уже 2000-е. Как он учился в индейской школе-интернате? И какое там было отношение? Книга страшная, просто страшная. Ну, конечно, пишет с юмором, но книга страшная, потому что от нее такой безнадегой веет. И это все происходит по сей день. В Австралии наблюдал то же самое. То есть белые австралийцы ненавидят черных, считая их иждивенцами, которые сидят на шее налогоплательщиков. И это прорывается часто в конфликты. Конфликты вплоть до драк на улице, которые я сам наблюдал своими глазами, когда пьяный белый избивает аборигена просто за то, что это абориген.
Вы сказали, что этот геноцид часто называют культурным.
Культурный геноцид – это когда уничтожается культура народа. Это была мечта и американцев, и англичан. Не истребить индейцев, а сделать их фермерами. Ну, многие создатели этой концепции шли из лучших побуждений. Они полагали, что если индейцам дать скот, дать землю, они станут фермерами, и через несколько поколений индейская проблема будет решена. Нет индейцев, нет проблем. Как американцы честно говорили, говорят, кто бы к нам в страну не приезжал, даже русские, через 2-3 поколения становятся американцами. А индейцы не хотят становиться американцами. Это бесило и бесит американцев. Почему это американцы? С американцами, а индейцы не хотят. Индейцам выдавали и землю, выдавали пособие, выдавали коров. Индейцы все это съедали, пропивали, продолжали ничего не делать. И они вот принципиально отказываются стать белыми. Вот не хотят. И вот это тоже загадка. То есть, ну, вроде бы, да, ну, смирись, прими ситуацию. Получи ты это пособие, начни новую жизнь, начни работать. Нет, индейцы скорее помрут, чем они станут белыми. Они лучше умрут от героина, от водки. Но белыми они не станут. Здесь коса на камень нашла, чем это вот загадочная история. Потому что какие-то народы ведь вполне себе пошли на ассимиляцию. Научились у белых, и сейчас эти страны, бывшие колонии, живут очень-очень неплохо. Но индейцы принципиально отказались. Они свой исторический выбор сделали. А, возможно, не могли не сделать иначе. Как-то это произошло в каком-то глубоко внутреннем уровне, нам пока непостижимым, и они отказываются ассимилироваться.
А на культурное наследие это как влияет?
Первое, то, что сейчас говорят, индейцы спились, индейцы не работают. Почему? Потому что ребенка, маленького ребенка, забирают из семьи. Ему дают совершенно другое образование, другой язык, другое мышление. 99% детей не вернулись в общины. Они не стали индейцами полноценными, у которых был внутренний стержень, понимаете? Вот любовь к природе, вот это вот ощущение мира как цельного, то, что так восхищает нас в индейцах в книжках. Они это утратили, белые забрали у них. Но и белыми они не стали. То есть они никто, они потерянные, украденные поколения. Вот правильно в Австралии их назвали, украденные поколения. Они не могут найти себя. И вот это итог геноцида. Здесь он уже совсем не бархатный, потому что, ну, это преступность и гибель. Средний возраст жизни индейцев в резервации меньше 40 лет. Вдумайтесь. Впрочем, я могу привести примеры школ-интернатов у нас в России. Ситуация тоже нерадостная. Конечно, такого геноцида не было. И условия были гораздо лучше. Но все равно детей забирали насильно. Я написал книгу об этом, работая с народами Крайнего Севера, прежде всего с немцами. Масса историй женщин, мужчин взрослых, которые помнят, как их с милицией забирали на лодках, на вертолетах, как они заболевали нервными болезнями, как было тяжело расставаться с родителями. Их выдергивали из традиционной культуры, чтобы сделать советскими гражданами, дать им образование. Большинство из них не могли вернуться в тундру, и многие сейчас не могут устроиться на работу, потому что их не берут у нас в России. Потому что коренным народам нужно платить надбавки. И они спрашивают, зачем нас учили, зачем я получил высшее образование, если я не могу устроиться на работу. То есть у нас эти проблемы тоже есть. Наша страна может гордиться тем, что у нас никогда не было, ну, даже намека на геноцид. Ну, если не брать депортации народов в сталинские эпохи, да, это примеры геноцида, безусловно, то все-таки отношение к коренным народам было гораздо лучше, чем в Штатах, в Канаде или в других странах. Но школы-интернаты по-прежнему являются злом, которое у нас существует по сей день. Да, мы сейчас работаем, активно работаем над созданием системы альтернативной. Это система кочевого образования, когда учителя ездят в тундру. Но это пока в зачаточном состоянии. Но проблему это нужно решать. Мы ее решаем, насколько возможно. Культурное наследие разрушается. Когда я жил с индейцами в США, мне мой наставник, Серый Орел, он говорил, что ты приехал учиться ко мне из другой страны, а наши дети не хотят слушать эти истории, потому что они уехали в город зарабатывать деньги и непонятно, чем там занимаются. То есть они уходят. У них, у индейцев воруют будущее, воруют их детей. Кому, старикам, которые еще помнят традиции, кому им передавать знания, это сакральное знание, которое бесценно, поверьте, это очень сильная духовная традиция, которая, в принципе, могла бы спасти мир, погрязший в бездуховности, она могла бы помочь. Не панацея, может быть, но очень сильное средство. Но кому передавать? Вот старики умрут, кому они передадут это, если дети не хотят слушать?
А сейчас подобные школы тоже есть в США, в Канаде?
Ну, сейчас практически интернатов полного пребывания не осталось. Сейчас дети учатся в школах. Ну, там есть пребывание там недельное, да, но с родителями, по крайней мере, разрешают видеться. По крайней мере, есть преподавание на родном языке. К счастью, ситуация стала меняться. Но все равно уровень образования в индейской школе, в резервации, ну, он ни в какое сравнение не идет со школой в соседнем городе. То есть они никогда не получат хорошее качественное образование, за редчайшим исключением. Я работал в резервации, в Пайн-Ридже, знаменитой резервации Лакота, всякого насмотрелся. Ну и потом само преподавание в США, опять же, если США рассмотрим, то есть оно очень предвзято. Все индейские войны показаны агрессивными, жестокими, что это была просто война, никакого геноцида не было. Индейцы просто проиграли в войне, ну и получили то, что получили. Причем если индейцы напали на какой-то город, то это называется резня. Индейцы устроили резню. А если солдаты из пулеметов расстреляли женщин и детей безоружных, как Вундетни, то это называется битва при Вундетни. И вот так учат американских детей. Американцы могут сколько угодно вставать на колени перед чернокожими, но они никогда не признают геноцид индейцев.
Спасибо большое. О проблемах индейцев мы говорили с этнографом, директором Музея кочевой культуры Константином Куксиным.
Интервью на радио «Спутник».